Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» вновь приветствует вас. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева, и, как всегда, в этом часе мы говорим с нашими гостями о пути христианина в светском обществе. И гости наши, к счастью, всегда очень интересные, очень глубокие, и путь у них как совершенно уникальный, как и создал нас Господь. С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня в гостях певец, композитор Петр Налич. Здравствуйте, Петр.
Добрый день, Кира, здравствуйте всем.
Вы знаете, я долго думала, как начать нашу программу, потому что, казалось бы, вопросы понятные: как вы пришли к вере, как вы стали верующим человеком, как открылась для вас церковь святая и духовный мир. И тут, к счастью, к моему большому счастью, в одном из ваших интервью мне попалась удивительная цитата. Почему я привожу именно ее, объясню. Потому что, как мне кажется, эта цитата как нельзя лучше подмечает ваш вот этот вот уникальный, чудесный, музыкальный внутренний мир. Так. Послушайте. Когда я в детстве ходил в школу по улице, и потом вдруг узнал, что можно пройти по другой, я прошел по ней, и долгое время, несколько лет, пространство между этими двумя улицами просто не существовало, там была черная дыра. Потом вы приводите следующий пример. Мы лазили по крышам, мы перелезли с одной улицы и попали в другой двор, и это был такой прорыв, и это было совершенно чудесно, вот эти белые пятна. И дальше вы говорите о том, что жизнь человека – это непрестанно переход на другую улицу, когда закрываются какие-то белые пятна, и ты понимаешь, что там не было пропасти, там было огромное, богатое пространство.
Да, и связи эти тоже неожиданными оказываются.
Совершенно неожиданными.
Это были улицы Петровка, и ныне Дмитровка, она была улица Пушкина, называлась, Большая Дмитровка называется.
Да.
Да, и действительно, эти дворы мы исследовали постепенно, и у меня вдруг они, в принципе, соединились, то, что я понял, что они как бы вот они ближе. То есть, ну да, мне кажется, это интересный такой вот, по крайней мере, замечание, наверное, мое из того, как оно вот со мной происходит, и, может быть, кто-то тоже такие аналоги в своей жизни замечает, что вдруг ты понимаешь, что есть какие-то эти лакуны, и ты живешь вроде как они есть, и ты привыкаешь их обходить. Но иногда ты вдруг туда залезаешь и обнаруживаешь неожиданную, так как вы сказали, астрофизики, кротовую нору. То есть какое-то совершенно неожиданное близкое место, понятное, но с другой стороны ты к нему подошел. То есть вот такие вот взгляды с разных сторон вообще на все, на предметы, и эти маршруты, они, мне кажется, очень животворны.
Мне подумалось о том, что эта цитата прекрасно определяет вообще приход человека к церкви. Ты ходил по одной улице, и раз ты узнал, что есть чужая, другая прекрасная, и она чудесным образом соединена с твоей. Как это было у вас?
Вы знаете, ну, в моем случае на самом деле не было такого, что она была как бы соседняя какая-то. Я вообще просто, в принципе, у меня всегда было ощущение, что есть какая-то выше меня какая-то сила, какая-то есть сложная система, не обрисовывающаяся. То есть у меня никогда не было вот такого позитивистского подхода к реальности вообще. Просто младенчество. Я всегда, мне казалось, что здесь есть какая-то интересная штука, здесь какая-то загадка, здесь какая-то тайна. И поэтому для меня это, грубо говоря, было естественное, может быть, не сформулированное, не выраженное ощущение реальности через то, что есть вот этот абсолют. Он надо мной, этот абсолют мыслящий и добрый. То есть это было ощущение всегда у меня, просто вот, ну там, не знаю, там с 10, скажем,
вам
когда я стал вообще хоть как-то формулировать. У меня совершенно не религиозная семья, но и не сказать, что атеистическая, то есть такая вот. Ну, естественно, где-то все время где-то вокруг что-то говорили, но такого, что у меня впервые появились именно друзья, мы что-то начали говорить о религии, о философии, это уже было, наверное, в старших классах только или там на первых курсах института, когда мы стали увлекаться всякой и восточной философией, и христианскими какими-то штуками, там и что-то из кабалы даже там почитывали. Так,
ну, годы еще такие были.
Вот, но это вообще нормально совершенно, то, что человек просто вдруг там ищет, смотрит что-то,
задает
как-то, да, задает вопросы. Да. И это как раз, мне кажется, очень важно, чтобы вера не была Ну, по крайней мере, для меня, я не знаю, на самом деле у всех действительно разные истории. Начинаешь говорить и понимаешь, что это в одном случае да, в другом случае нет. Но именно догматичность мне всегда не была близка, мне всегда был интересен какое-то ощущение живое в соединении с логикой. То есть для меня это всегда два таких инструмента проверки того, что не впадаешь ли ты в прелесть, например. Как это понять? Очень трудно понять. Может быть, ты такой там уже весь в молитвах в церкви сидишь, а на самом деле
что-то самообольщение
уже... Да, самообольщение, да. И ты вообще и дела твои, и мысли твои уже давно как бы не там, где должны быть. Поэтому для меня вот такой контроль — это логика плюс чувство. То есть ощущение плюс чувство. Я стараюсь вот этими двумя как бы инструментами себя. Ну, и, ну, кстати, извне, просто когда то, что ну, вообще говорят мне близкие люди, которых, мнение которых мне важно, тоже меня, естественно, где-то корректируют, а где-то, наоборот, я от него отталкиваюсь. То есть это тоже важный такой критический момент. А, потому что, в общем, это всегда было со мной, и в какой-то момент почему-то вдруг я сформулировал для себя, что вот... То есть, на самом деле, это невозможно сказать, что я, конечно, просто сидел, выбирал, религии выбрал. Хотя отчасти это так было, но на самом деле это было бы лукавством. Просто ну, вот со мной случилось именно так. И вот где-то после 30 лет, кстати, в знаком возрасте 33 года, я покрестился. Ну, такая история.
А как это было?
Было с приключениями небольшими, потому что сначала я пришел в ближайшую церковь, самую красивую, там сидел человек, торгующий литературой соответствующей, и он стал так вообще до щеки раздувать и нос драть, что я понял, что мне явно как бы не сюда. А потом я пошел в церковь подальше, но симпатично. Мне, я знал косвенно, в передачах видел отца Алексея Уминского, пришел в ту церковь. Но крестил меня отец Николай, замечательный совершенно человек, Лызлов, вот, и так я к нему, собственно, порой и хожу. С тех пор это Хохловская церковь, Троица в Хохлах.
То есть это, можно сказать, ваш духовник?
Ну, вообще, да. Иногда я, вот когда мне прямо какой-то сложный такой вот вопрос, касающийся именно веры, и я понимаю, что, наверное, да, я вот самые сложные какие-то вещи я у него спрашиваю.
Я почему спросила? Потому что вы так четко обозначили, что для вас вера – это живое чувство плюс логика, чтобы не ввалиться в прелесть, да? А творческому человеку на самом деле в прелесть попасть – это
да,
вопрос
элементарно.
Двух
для
шагов.
Для гения и так далее, да, и пошло-поехало. Да,
да, да. Да, да, то есть тебе нужно постоянно, чтобы кто-то тебя держал в определенных рамках.
Ты сам в меру сил, и окружающие обязательно. Обязательно окружение, потому что все эти люди тоже не случайно рядом, и поэтому даже если кто-то из них говорит одно, кто-то другое, ты понимаешь, ну, у тебя уже возникает вот этот некоторый набор разных энергий, сил, которые тебя двигают, и, исходя из этого, мне кажется, легче, имея общий вектор, докопаться до истины, понять, там, в прелести ты или не в прелести, вот, используя все вот эти вот сложные векторы, которые на тебя воздействуют.
Давайте поясним для наших слушателей, что такое прелесть. Прелесть – это такое прельщённое состояние, когда человек находится в состоянии самообольщения в разных смыслах. Он может считать себя святым, или считать себя гениальным, или считать себя истиной в первой инстанции.
Да-да-да, или вообще Христом,
что
да.
У него особые отношения какие-то с Богом, он лучше, чем другие люди. В общем, это всё-таки маркер, на который нужно обращать внимание, когда нас заносят.
Не, естественно, да. Нет, это очень просто, когда
как
ты вдруг решил,
отцы,
что ты...
все мы в некоторой степени прелесть
да, находимся. Конечно. То есть мы постоянно в этом состоянии находимся, как бы как все зло в нас, оно постоянно присутствует, но наше дело его контролировать и подавлять. Также и прелесть, она все равно присутствует. И тоже, ну да, вы совершенно правы, надо ее, да.
Слушайте, вы вообще так интересно все это начали объяснять. Я даже не ожидала, что вы с таких сразу глубин скептических начнете наш сегодняшний разговор. Но тем лучше,
да.
Тем лучше. 33 года вы покрестились, но до 33 лет была целая музыкальная жизнь, целое творчество, целый путь огромный, витиеватый, непростой. Музыкой вы занимались разной. Закончилось все, я как понимаю, и продолжается успешно в Гнесинке, уже на серьезном глубоком уровне профессиональном. Я как понимаю, с оперой все связано уже, Петр, да?
В смысле связано?
Ну, то есть вы уже занимаетесь конкретно оперным пением.
Знаете, у меня так случилось, что я же сейчас второй раз Гнесинку заканчиваю.
Это я знаю,
композитор. И так получилось, что опера тоже осталась в моей жизни, но скорее в камерном, в то, что называется, звучание, камерный репертуар. Хотя иногда я пою там небольшие спектакли, какие-то концерты. Но, в общем, это скорее такой сайд-проджект для меня. Ну, тоже важная часть меня, вокал именно академический. Я очень люблю, и пока у меня есть силы, буду это петь. Но вот сейчас то, что я Гнесинку заканчиваю, это композиторство, это, опять же, расширение палитры, это повышение квалификации, скажем так, и для себя. Ну, а главное, на самом деле, это нащупывание новых путей. Потому что, говоря о витиеватости моего пути, который вы упомянули, наверное, прежде всего стоит вспомнить те сложные моменты, когда я ощущал, что определенный механизм, определенный метод создания какого-то продукта музыкального, ну уж извините за такое немножко экономическое слишком определение, себя изживал. И я чувствовал, что я уже как бы сочиняю, пытаясь сочинить что-то, и на самом деле это не живой mm-hmm. продукт получается, а такое, значит, дикое мясо, то, что называют медики жутким словом. И это, понимаешь, что это не годится, и ты понимаешь, что вдруг то, что вот это направление, оно не работает, и надо, как вот возвращаясь к началу, с другой стороны как-то что-то накопать, какой-то вот
найти
ход,
новую улицу
найти, да. И поэтому я очень рад, что я поступил и вот сейчас заканчиваю Гнесинку, потому что, безусловно, это очень сильно и расширило мои горизонты, и дало какие-то новые направления, и еще лишило многих призраков, потому что... Например, всегда, если есть... Я даже где-то прочитал недавно, что есть такой комплекс самозванца, в принципе, у психологов.
Конечно.
Да. Я не знал об этом, но это чувствовал всегда, что он у меня тоже был. Что и когда я пытался вылезти на, грубо говоря, какую-то более серьезную там симфоническую сцену в плане сочинительства, я понимал, что я испытываю комплекс самозванца. И был некоторый пиетет, не совсем, ну, то есть совсем совершенно дурацкий, скажем так, по отношению к чему-то более сложному. То есть казалось, что чем сложнее музыка, тем она, чем высоколобие, тем она лучше. Ну, как бы просто работает такой механизм дурацкий. И, по крайней мере, просто изучение большого количества наследия музыкального, в частности, 20 века, дало мне понимание, что вот это там, скажем, там... Гурецкий, это мне очень близко, а там, скажем, Штокхаузен мне совершенно не близко. И я совершенно по этому поводу не переживаю, что вот есть разная совершенно сложная музыка, проще, сложнее, и вообще качество музыки определяется не тем, сложна она или проста, а каким-то другим неуловимым совершенно качеством.
Ну, смотрите, а чей композиторский дух, если можно так сказать, вы впитали? На ком воспитывались? Какая музыка больше вам близка, какая меньше? Ну, какая меньше, это не так важно.
Знаете, ну, конечно же, в самом детстве это была музыкальная школа плюс городской романс, там и цыганский романс, народные песни, русские, там, украинские и так далее в доме звучали. Потом в музыкальной школе это академическая музыка. Но я в том возрасте еще так вообще как-то не сказать, что это автоматически немножко все происходило.
Конечно.
То есть я в 14 лет уже закончил музыкальную школу, был абсолютным ребенком, ничего не понимал. Вот дальше уже там эстрадная музыка, рок, джаз разные, самые разные, там этническая музыка. То есть такое количество, опять же, что для меня, я вдруг там осознал где-то в 20 лет, что какой-нибудь... Джеймс Браун — это такая же моя родная корневая музыка,
точно,
как Рахманинов, или как там, что, или как какой-нибудь там русская народная песня, и ухнем. То есть и это мое родное, потому что я тоже впитал это на самом деле, потому что уже мир глобализма уже наступил, и это просто прикольный такой вот эффект, что для меня это тоже совершенно... Я очень хорошо ее понимаю, эту музыку, она тоже для меня такая же родная, как какие-то парни из Нового Орлеана. Вот. Так что очень много музыки. Если в академической традиции дальше, то, конечно же, Бах... Из наших, конечно, Глинк, Чайковский, ну, самые такие вот для меня всегда были вот в 19 веке любимые композиторы. То есть много прекрасных, ну, Бородин тоже прекрасный. Да много, там начинаешь копать, понимаешь, что много-много прекрасных композиторов. Но эти, наверное, два самых любимых. А в 20 веке, по крайней мере, иногда кто-то обращал внимание, что немножко есть некоторые сходства в моей манере со Стравинским. Вот, хотя мне кажется, что, ну, может быть, где-то чуть-чуть. Ну, то есть я люблю, опять же, там, вот, наверное... что-то из Мессиана мне очень нравилось. Например, «Три маленьких литургии на божественное присутствие», uh-huh. например, фантастическая uh-huh. вещь совершенно. Но не все там, Турнгалила мне что-то как меньше зашла. Вот. И вот Гурецкий, это 70-х годов, «Симфония скорбных песен», это, по-моему, вообще одно из центральных произведений второй половины 20 uh-huh. века. Вот такое мое ощущение. Ну, вкратце так.
Да, такой краткий обзор.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напомним нашим слушателям, что у нас в гостях певец, композитор Петр Налич. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы говорим о пути Петра как христианина в светском обществе. Ну, конечно, говорим о музыке. И много еще поговорим о музыке. Очень на это надеюсь. Петр, понятно, что среди великих композиторов далеко ходить не нужно. Нет, как мне кажется, полностью неверующих людей, атеистов нет. Ну вот сколько я не читала их биографии, честно, я не нашла. Я даже вот задавалась этой целью найти.
Если говорить о тех, кто только серийной техникой писал, то есть, я думаю, какой-нибудь Булес, какой-нибудь Пьер, да. Вот я думаю, что да, но это абсолютно позитивистский подход к музыке. Да. Они мастеровитые все были ребята, ага. но...
Ремесло. Выдаешь.
Ну, я не знаю, хотя, возможно, я ошибаюсь, это мой домысел сейчас, угу. что Пьер Булес был атеистом, поэтому я этого не знаю.
Может быть, он так не считал.
Может, да, он так не считал. Вот, ну, вообще, в принципе, мне кажется, любой художник, независимо от того, что он говорит, настоящий художник всегда имеет дело вот с этим вот бытием, таким вот, которое не считывается обычными алгоритмами никогда. И только каким-то фантастическим способом удается создать какие-то вот эти вот образы или там, не знаю, мосты между бытием и сущим. Ну, не знаю, можно много разных всяких метафор подобного рода привести. В общем, сделать вещь, которая немножко не от мира сего, потому что, на мой взгляд, настоящее искусство, оно все как бы не от мира сего, потому что ты не знаешь, как это сделано. Ты даже изучая там литературное произведение, живописное, там рисунок какого-нибудь, там, не знаю, Рембрандта.
Да.
Смотришь, как это сделано? Ну, в принципе, понятно, что это жанр такой, тогда так рисовали, и это нарисовано там, например, пером, и это, в общем, там реализм, жанровая сцена. Но это настолько, на самом деле, не описывает суть этого произведения, а суть его в том, что ты не можешь поймать, почему это прекрасно, почему рисунок Рембрандта несопоставим с рисунком, просто хорошим рисунком хорошего ремесленника. Они не то, что рядом, это чуть хуже, чуть хуже. Это просто это что-то отдельное, Рембрандта рисунок. А рисунок ремесленника — это что-то как бы абсолютно техническое, ненужное. Можно завернуть колбасу, в принципе, в него, и ничего страшного не будет. А тут что-то с того происходит, когда ты видишь этот рисунок или там слышишь тоже музыку там, того же Баха в сравнении с огромным количеством композиторов, которые жили в то время.
От избытка сердца говорят уста, как мы знаем, да, и, видимо, от избытка внутреннего идет вот этот творческий процесс.
Я не знаю, это, опять же, некоторая попытка сконструировать сейчас вы делаете, почему. Мне кажется, может быть избыток, а при этом может это не выражаться. Я не говорю, что если у тебя есть избыток сердца, значит, ты художник. Никто не знает, почему кто-то является художником, и этот человек может быть каким-нибудь довольно мерзким чуваком, типа Рихарда Вагнера, например. Ну, я, по-моему, смотрел передачу в детстве Варгафтика про то, что он был очень нехороший парень, Вагнер. И почему? Но он был талантливый, такой гениальный человек. Кто-то там тоже... А, Штраусы там... Штраусы как бы не такого плана, конечно, композиторы были, которые эти вальсы писали. Ну, в общем, я к тому, что никто не знает, почему вдруг какой-то человек, оказывается, вот ему выдали вот такую вот разнарядку, у тебя есть возможность вот эти какие-то такой вот проводником быть этого чего-то вот этого божественного, не боюсь этого слова. Почему, не знаю.
Или не божественного.
А вот это вообще самый интересный вопрос, конечно. Мы особенно с моими друзьями, православными музыкантами, любим это обсудить, что насколько вообще, например, там, хард-рок, это типа все сатанинское, типа... Я говорю, да нет, не может такого быть, это слишком тупо и просто. На мой взгляд, сатанинское — это когда вещь, как раз в ней нету жизни. То есть она типа завернута, сделана хорошо, а суть в ней такая, что тебя мутит от нее, что тебя что-то в нее... Включаются механизмы, не те, которые должны включаться. А тоже даже, например, там какой-нибудь панк-рок какой-нибудь на определенном этапе для некоторой группы людей... Это был, на мой взгляд, как бы выход из привычного состояния. Панк-рок — это что? Это протест против привычного такого буржуазного устоя английского общества 80-х годов и консервативного. Это что такое? Хотя он может там петь «I'm Antichrist» и так далее, «Anarchist» и так далее, Джонни Роттен пел. Но что это было для людей? Для них это была попытка выйти из этого замкнутого круга, который уже является адом. Как, то есть у тебя, вот если ты, тебя превращают в механизм, значит, ты в аду. Вот, соответственно, для них это был выход из этого ада для панков, как я это понимаю. Поэтому, в принципе, эта вещь не могла быть на тот момент чем-то сатанинским. Наоборот, она была, на мой взгляд, ну, грубо говоря, скорее сверху, чем снизу. Но, грубо говоря, если кто-то там уже через 40 лет сидит и слушает то же самое, и у него в другой конъюнктуре момента, в другое время, в другом месте, это может начать вызывать другие совершенно механизмы начать работать. Поэтому... Я не знаю, как говорится, кто-то, может быть, под прекрасную музыку головы режет, понимаете, поэтому тут трудно сказать, кто, чё, что в чем вызывает, но точно, я уверен, нельзя наклеивать ярлыки по принципу, если там играет, с примочком играет, значит, это сатанинское, а если там скрипки играет, значит, это то, что надо, ну, то есть это слишком примитивно.
Смотрите, хороший музыкант, он, в принципе, как мне кажется... должен быть предельно настоящим. Предельно настоящим. Потому что если он будет силы тратить на то, чтобы как-то переосмысливать собственное величие или размышлять о том, что он теперь знаменит и перед ним все дороги открыты, то вот с этого момента, как и во всех профессиях, можно начинать сначала и, в общем-то, заканчивать и начинать все сначала. Но для музыканта, как мне вот кажется, глядя на вас и слушая вас внимательно, я понимаю, что предельно важно быть вот этой пульсирующей веной постоянно. То есть как только ты уходишь сам от себя, творчество либо заканчивается, либо принимает какие-то искаженные оттенки.
Я абсолютно с вами согласен, только вопрос, да, как, что надо сделать, чтобы вот, этот нерв
это
сохранить.
Вот, это и есть мой вопрос вам.
Да, я естественно, я абсолютно вот в унисон в этом смысле с вами мыслю. И пытаюсь искать, если я, есть у меня ощущение, что на меня как бы продолжена разнарядка, что я должен какой-то продукт приносить и как-то вообще работать в этой сфере, то я должен это делать так, чтобы это было что-то живое, а не надуманное, опять же. То есть не, ну, то, там, не садиться на тему, например. То есть когда у тебя там есть песня, там, как у нас там, «Гитар-гитар», всем известная.
И
ты просто на ней сидишь
и
деньги зарабатываешь, и ничего тебе больше в жизни не надо. То есть такой соблазн есть. Есть соблазн познакомиться с крутыми продюсерами, которые поднимут тебя на новый уровень доходов и аудитории. Там еще 2 нуля приписывай туда-сюда. И ты чувствуешь себя как бы... Естественно, очень трудно поймать нерв, когда... Потому что это же огромная энергия, мощная на тебя, если вдруг ты начинаешь собирать стадионы. Я никогда не собирал стадионы, но думаю, что это заводит очень сильно, и ты уже становишься немножко заложником этой энергии,
точно,
которая может оказаться сильнее тебя, она тебя просто загнёт.
Публичного внимания.
Да, и вот она это. Тебя просто вот так... Даже пресловутое Евровидение... В моем случае не бог весть что, но у нас именно где-то год я был очень известен, скажем так, я даже все называю иногда бывшие селебрити, потому что, то есть вот где-то был год, тянулся во время Евровидения и после, когда мной интересовалась желтая пресса. Это было чудовищно, когда в метро я ловил не только, как сейчас, если меня кто-то узнает, то как, обычно это те, кто меня любит. А те, кто меня не любит, они про меня ничего не знают. Это очень-очень приятная позиция, удобная. А так, ну, меня какие-то гадости где-то кто-то там вслед бросали. Вот. Ну, то есть я почувствовал, что такое быть вот селебрити. Это ужас. Это ужас. А главное, ты понимаешь, что это настолько мощная энергия, что я не уверен, что я бы смог противостоять ей, если бы немножко ей поддался. Но, к счастью, удалось этого миновать. И поэтому действительно сохранить этот пульсирующий нерв, вот это, ну, это, да, я считаю, это моя, как сказать, профессиональная и человеческая задача. Потому что, как ни крути, так случилось со мной, что для меня моя профессия, она никогда не является самоцелью, но это средство выстраивания и меня самого. То есть, делая какой-то, когда получается хороший продукт, я сам чувствую какие-то правильные, как-то выпрямляются в душе какие-то правильные там струнки, они натягиваются нужным образом, шестеренки начинают правильно схватывать соседние шестеренки, когда я делаю какой-то правильный продукт. То есть я выстраиваю продукт, продукт выстраивает меня, грубо говоря, такая моя простая мысль.
Что такое правильный продукт?
Ну, я говорю, хорошая музыка.
Что такое хорошая музыка?
ну, которая живая получилась. Ну, это, опять же, вот, ну, наклеим на нее ярлык «живая». Я не знаю, как еще это назвать, что мне, вот, я там сижу, отслушиваю, то есть должно это время пройти какое-то, иногда кажется, что вдруг хорошо получается как раз, а с утра послушал, оказывается, полная фигня. Или наоборот. То есть пытаюсь разными способами, опять же, даю слушать близким людям, мнение которых мне важно, и таким образом я как бы конструирую, понимаю, что вот эта вещь, она сложилась, получилась. Она стала живая, то есть как бы вот какой-то вселенский пазл, она вот чик там вставилась, не знаю, или наоборот создала этот пазл, я не знаю, какую аллегорию применить. Вот, поэтому...
То есть, ну, она нужна?
Да, нужна. Безусловно, ты понимаешь, что эта вещь, она, да, да, вы совершенно правы, эта вещь, я понимаю, что она нужна здесь, и она действительно будет, так сказать... правильные какие-то, опять же, у людей, которые ее услышат, как мне кажется, правильно их слегка подстроят, как вот как рояль настраивают чуть-чуть, так вот там правильно какие-то консонансы зазвучат.
Слушайте, это очень интересно. Тогда следующий вопрос. А зачем вы пишете музыку? Какая главная цель каждой песни, которая нужна, которая встраивается, которая вы чувствуете, что ей нужно быть услышанной? Не для вашего эго, а для того, что она должна жить.
Никогда нету такого... Нет, ну, бывает, что несколько раз в моей жизни были заказы именно.
Ну, это понятно. Да, и у Рахманинова были заказы с Бахом и Бетховеном.
Да, всех, блин, да. Но, в общем и целом, никогда нету, что надо написать вот такую песню там, или такую. Если правильно получается все, как мне кажется, в какой-то момент вдруг цепляется какая-то такая вот буквально запятая, такой зародыш. Это может быть там несколько ноток, иногда с мотивчиком, иногда с ритмом они сплетаются. Иногда слово туда входит, и это является сразу со словом вместе каким-то единым целым. Тогда из этого может песня вырасти. Если без слов, то, может быть, какая-то инструментальная вещица может выйти. Но это никогда не понятно, как это сделать, потому что если я просто сел, сейчас я сяду сочинять, обычно так ничего не получается. В моем случае. Хотя вот Бах упомянутый, говорят, по часам все делал. Ну,
а Рахманинов написал первый концерт, и он провалился.
Ну, там, может быть, плохо играли еще.
Так и есть. Да. Так и есть. Но он впал, я насколько понимаю, в полное расстройство. Не на год, даже года на два в депрессию, прежде чем написал второй концерт. А вам знакома эта история, когда вы понимаете, что поют и играют совсем не то, что вы хотели?
Ну, так как в моем случае обычно я сам исполняю, и мой бэнд играет. Хотя бывало, что мы
всё-таки
играли плохо.
Все-таки можно подстраховаться, да.
Да, можно подстраховаться, чуть-чуть ты все-таки вытягиваешь на какой-то уровень. Но бывало, что там в театре, я помню, что-то там написал какой-то музычки, и как-то совсем музыканты не поняли, что я от них хочу, и у нас не сложилось. Да, конечно, а если ты именно режиссер, композитор, как был Рахманинов, хотя он был концертирующим пианистом, как мы знаем,
да,
то, конечно, для него было важно, что как это будет сыграно. Да, это мне понятно. Так что говорить «зачем» на самом деле, это для меня никогда не является таким императивом, что я пишу для того, чтобы люди были счастливы. Я не знаю, зачем. Почему-то мне это, как говорится, поручено, по моему ощущению, и я стараюсь соответствовать этому поручению, скажем так.
Вечер воскресенья на Радио Вера. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях певец, композитор Петр Налич. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио Вера представляет. Вечер воскресенья на Радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Вечер воскресенья на Радио Вера продолжается. У нас в гостях певец, композитор Петр Налич. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы говорим очень много о пути христианина в музыке, да. На самом-то деле. И это очень интересно, очень ярко, и как-то время очень быстро идет. И хочется много чего спросить. Петр, ну есть ли искушение такое у вас, когда, знаете, музыка становится ради музыки? Мы много слышим от актеров, от режиссеров историю с театром, что театр – это храм. Как мне кажется, это большое искушение. Я ни в коем случае никого не осуждаю, но мы понимаем, что это соблазн для человека, у которого нету такой явной духовной жизни, считать театр храмом.
Конечно.
Было
я
ли у вас
религии,
до прихода к вере, что музыка – это некая религия?
Знаете, нет, у меня всегда было... Потому что, когда я стал заниматься музыкой профессионально, я был на положении дилетанта, потому что я пришел из архитектуры.
Угу.
То есть я закончил архитектурный институт и еще работал какое-то время архитектором, а потом у меня вот возникло, как говорится, непреодолимое... Действие непреодолимой силы, как говорят гаишники, в сторону музыки. И я начал тогда вот у нас первые наши альбомы, там клип-гитар и так далее, все, мы начали выступать. У меня не было такого именно ощущения, потому что, хотя я всегда был достаточно высокого мнения о своих способностях, но, наверное, просто с годами я понял, что это, грубо говоря, не совсем мои способности, не только мои, скажем так. И вообще, где там я, а где не я, довольно сложный дискуссионный вопрос. Вот. И поэтому у меня не было такого вот ощущения, что, вы знаете, как, ой, я бы... Если я видел, например, некоторых смешных молодых звукорежиссеров, которые вытатуировали себе скрипичный ключ здесь, знаете, вот эту вот самую, или клавиатуру, там, гитар. Вот такие вот ребята есть. Но это видно, что вот такой
период... Синдром молодого специалиста.
Да, это как синдром, да, прямо вот все с ушами вместе погрузился в этот человек и любит, не могу. Поэтому у меня такого не было. И потом дальше приходили какие-то события, которые являлись тоже очень такими важными. То есть у меня не было, грубо говоря, времени так вот ощутить себя почивающим на каких-то лаврах. Да, и это очень хорошо, потому что такой соблазн, конечно, всегда есть, что ты такой сел. Ну, ребята, сейчас я вам расскажу, как устроена жизнь. Будете слушать мои песни, я вам буду рассказать, как они сделаны. Ну, хотя, может быть, кому-то это интересно, я буду рад рассказать. Но в целом, конечно, должно быть все время ощущение движения, а не стагнации в этом смысле, потому что... Потому что все знают почему.
Ну, смотрите, на вас же смотрит все равно большое количество людей. Пусть вы и говорите, что сейчас, слава богу, желтая пресса в метро за вами не гонится, и это большое счастье, действительно. Но мы понимаем, что аудитория у вас большая, она была, есть и, дай бог, будет дальше, которым нравится ваша музыка, ваше творчество, которое напитывается, утешение какое-то получают, может
быть. Да, я слышал об этом, это мне, кстати, очень радует.
Да, получает,
очень радует, особенно
очень тяжело,
в наше тяжелое,
да?
время.
Да,
я
да.
слышал много отзывов,
то
и меня это
тоже определенная
согревает.
Миссия, определенная миссия в этом есть, во всем. И, ну, такая миссия, это же тоже юродство. То есть юродство в хорошем смысле, когда ты должен быть до предела настоящим и до предела открытым людям.
Ну,
потому
да.
что каждая твоя песня – это своего рода исповедь. Ты и там и боль твоя, там и радость твоя, и тонкий человек, он поймет, что ты хотел сказать, даже без слов.
Ну да.
Если это просто струны, да, если это просто мелодия. Любой человек тонко настроенный, он всегда поймет, что вы хотели сказать этой мелодии. То есть, получается, вы живете с обнаженным сердцем, по факту. Если хотите делать хороший продукт, как мы уже сказали, да. да, который нужен, который востребован, который утешает и действительно несет свою мессианскую задачу, да, утешать и радовать, и поддерживать в трудные времена, ты должен быть постоянно с открытым сердцем. Это определенный риск. Это, как мне кажется, действительно юродство, потому что ты же понимаешь, что это сердце в любой момент может что-нибудь обратно с той стороны прилететь. Есть у вас такой
вообще
вопрос?
Если говорить о человеческом факторе, то, что,
вас.
Грубо говоря, там кто-то может попытаться оттоптаться на мне, как говорят, знаете, то это меня, честно говоря, довольно трудно сделать, потому что я довольно могу быть злым на язык, если надо. Стараюсь этого не делать. Вот. В смысле именно, скажем так сказать, метафизическом?
Метафизическом, конечно.
Ну, конечно, наверное, потому что...
Музыкант – это
можно,
тонкий инструмент,
тут можно
это скрипка Страдивари.
Опять же, тут можно свалиться в соблазн, в прелесть, что я такой открытый, я прямо весь, вот я через меня говорит Бог, ребят, вот давайте, слушайте теперь меня.
Это вообще прелесть первой
степени.
Вот
это да, такой, ну, я надеюсь, так как, во-первых, меня окружают остроумные люди, любящие меня, но не без, ну, как бы, не безоглядно, скажем так, ну, может быть, безоглядно, но всегда, никогда мне, скажем так, меня никогда не захваливали родители. И друзья тоже. Я считаю, это очень важно. Да,
в
то есть, если
оценках,
там, моим друзьям
да.
или моим родителям нравится то, что я делаю, они мне это говорят. А если им не нравится, они говорят, ну, мне что-то не нравится. И это очень хорошая, так сказать, трезвящая среда.
А нет такого. О, как же вам не нравится, вы не понимаете моей великой идеи.
Не, ну, естественно, бывает, что у меня вдруг попадет вожа под хвост. Я в таком настроении скажу, вы ничего не понимаете, и скажу какую-нибудь обидную вещь. Такое бывало.
Они да. такие, ладно, ладно, мы поняли.
Нет, говорят, да, иди умойся холодной водой.
Иди умойся холодной водой. Слушайте, ну это очень круто на самом деле. А есть такое, что нет пророка в своем отечестве, знаете, когда близкие друзья или какие-то неблизкие друзья или окружение, там, в школе, в институте, не считали вас слишком талантливым?
Бывает, просто плачу вечерами от этого. Как они меня не ценят такого, да. Может, понимают, но вид не делают, вид не дают.
Ну да.
Да, может быть, я не знаю, это, мне кажется, настолько не то, о чем вообще стоит думать, и вообще требовать к себе большего почитания, чем ты имеешь, это просто, ну, это смешно и пошло. Поэтому да. я стараюсь в такое настроение не впадать.
У вас получается оставаться собой в общении с людьми? Ну так, знаете, подойдет к вам кто-то, о, Петр, я вас узнал! И вы такой, да, здравствуйте.
Здравствуйте, да,
я великий композитор. Я тот самый Петр.
Ну как, есть, естественно, машинальная реакция на, если человек, я вижу, человек подошел с улыбкой и хочет в автографе сфотографироваться, я, естественно, с улыбкой дам автограф или сфотографируюсь, но не то, чтобы я скажу, а давайте передружить домами. Ну, то есть, в этом смысле достаточно закрытый человек. И вообще, то есть, я как раз вот те мои друзья, которые у меня есть, там, которые я в юности с ними подружился, и других у меня нет и не будет уже, это в какой-то момент понимание вдруг ко мне пришло. И я очень это ценю, это важно надо вообще. Так что, ну, нет, есть люди, которые как-то легче сходятся, именно становятся с друзьями там в 30, 40, 50 лет, но это, конечно, не мой случай.
Вы знаете, как говорят, чтобы быть хорошим ведущим, журналистом, должна быть постоянная некая начитанность. Тебе нужно постоянно слушать других хороших ведущих, читать хороших авторов, желательно классическую литературу, чтобы у тебя постоянно наполнялся мозг. Mm-hmm. У композитора есть такая история, когда ему нужно быть наслушанным? Должна быть постоянная наслушанность хорошей музыкой и постоянно наполняться, чтобы продуцировать что-то свое уникальное, ни на что не похожее?
Скажу, на мой взгляд, для меня иногда надо быть наслушанным, а иногда надо, наоборот, уйти в раковину свою и не слушать никого и ничего. Угу. То есть это два разных состояния, так сказать, не знаю, внаружи и внутрь, скажем так, два состояния. Наверное, для музыкальных критиков важно все время чаще быть наслушанным, но в случае с композитором, грубо говоря, знаете, даже мне такая, помню, приходила мысль, почему каждая религия думает, что она самая главная. Ну, почему как-то так вот Бог сделал так, что оно так вот почему-то? Много же религий почему-то. И у меня есть такая вот параллель с человеком в состоянии творческого акта, что когда ты просто сидишь, вот мы сидим сейчас с вами, разговариваем, все хорошо, так уютно, и я понимаю, что вот есть Бах, есть Бетховен, есть Чайковский, они все хорошие, мы их всех любим, они все великие композиторы. Но в момент, если я нахожусь в моменте создания какого-то продукта, для меня они не являются уже никим, их просто нет. То есть они в этот момент отсутствуют. Есть только я, и только мой собственный метод в данный момент создания является чем-то значимым. Соответственно, религиозный человек, когда он не просто религиовед, вот мы с вами знаем, там много религий, тут есть такие места, такие, тут нам нравится, тут не нравится, вот. Но в момент религиозного, так сказать, вот этого усилия нет никакой другой религии, кроме твоей собственной. Вот поэтому, мне кажется, ну, собственно, это разделение существует. То есть на самом деле в дальнейшем еще как-то, мне кажется, еще больше, не знаю, сейчас, наверное, ересь какой-то говорить, что все равно делится, что твое личное, грубо говоря, твоя личная встреча с Богом, то, что называется, это потому что только ты. И в этот момент у тебя нету там ни всего твоего бэкграунда там православного, нету ни твоих там ощущений, там, сколько ты раз причащался, что-то прочитал умного по этому поводу. То есть как бы все это отпадает. Этого всего нет, есть только ты и твое усилие к Богу. И в этот момент, грубо говоря, твой единственный метод, то это как ты сейчас вот делаешь это, как ты пытаешься вот эту макушку свою за косичку, как Мюнхгаузен, подтянуть. Это только твой собственный метод. Поэтому, когда ты находишься в состоянии именно создания музыкального продукта, назовем это так скромно, ты не должен никого слушать вообще в этот, в сию секунду. Потом уже как бы, там, нет, может быть, там через 20 минут, когда ты вышел из комнаты, и ты надо послушать, уже можно слушать, разговаривать, рефлексировать на эту тему. Но в момент создания, грубо говоря, у тебя нету никаких авторитетов. Это мое как бы наблюдение, и, соответственно, из этого я эту теорию вот смешную вывел.
Ну, возможно, потому что тебе это будет мешать сохранять свою идентичность.
Да, 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 совершенно верно. Потому что и ты все равно, каждый человек уникален. И поэтому композитор, как один из людей, имеющий возможность именно с помощью этого инструментария создавать какой-то там, сказать, не знаю, там, продукт, еще прокладку между собой, или знаю, или какой-то перламутр вокруг жемчужины, какие еще сделать, придумать аллегории, он и свою уникальную идентичность выражает. Да, и, конечно же, если ты будешь сейчас думать о том, а вот Бах бы так здесь сочинил, а Бетховен сяк, а Шёнберг совсем по-другому, Эвана как все сложно, пойду-ка я лучше не буду ничего сочинять. Ну, то есть их не должно быть, этих авторитетов, ты, когда ты их у них учишься, они авторитеты, когда ты создаешь, авторитетов не должно быть никаких, кроме Бога.
А как вы нашли свой вот этот собственный индивидуальный стиль написания
я
музыки?
Я ничего не знаю, вот скажем так, оно просто вот так сложилось... Как-то
ну, как
и,
это происходит? Вы берете нотные, значит, ноты, линеечки нотные,
ой,
карандаш.
Несколько раз пробовал, так вот таким методом
типа
мне
напишу,
ничего не получалось.
Или вы берете что, инструмент?
Я обычно
и
беру инструмент.
Наигрывать.
Да, либо фортепиано, либо гитара. То есть, соответственно, два у меня в основном в арсенале инструмента. И начинаю что-то наигрывать, да, либо инструментально, либо со словами, получается, песенка. Да, вот такой, вот именно только такой метод и получается. Иногда в процессе бывает, что в нотном редакторе, в компьютерном, набрасываешь какую-то вещь, она такая хаотическая, а потом из нее вычленяешь что-то, что получилось интересно уже постфактум немножко. Такой, знаете, экспромт происходит, и потом из этого какие-то вот удачные моменты вычленяешь и начинаешь их оформлять уже прямо в нотном редакторе. Такое бывает.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях композитор, певец Петр Налич, у микрофона Кира Лаврентьева, и мы продолжаем наш разговор. Петр, знаете, о чем хотела поговорить? Знаю, что в самое ближайшее время, а даже я сейчас скажу, когда это случится, вот, значит, в Звенигороде 16 июня состоится Шиховский фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна». И там как раз 17-18 даже, я как понимаю, да, 17-18 июня. И там как раз мы можем, если захотим, дорогие друзья, услышать песню Петра, которую он написал, я как понимаю, прямо для этого фестиваля, если
да,
не ошибаюсь.
Да, совершенно верно.
А фестиваль непростой, это деревня Шихова, она как раз является центром древнего промысла по производству музыкальных инструментов. То есть все не так-то просто, и все очень связано с музыкой. Петр, вы можете рассказать вообще вот об этом? Что там будут за песни?
Это будет театрализованное представление, связанное с историей фабрики и вообще производства музыкальных инструментов в этом месте. Мне всегда так на ухо казалось, что это шиховская гитара. По крайней мере, так говорили, шиховская, там семиструнная какая-то. Да. Вот, что там будет? И будет это театрализованное представление, спектакль, и специально для него будут две песни, и еще одна знакомая всем песня, которую, как выражался Косик из Покровских ворот, я перепер на родной язык.
Которую вы как раз исполняли в Евровидении.
Да, на Евровидении как раз выступал, да, называлась «Лостом».
А сложно было перекладывать ее на русский?
Ужасно сложно. Я уже в какой-то момент думал, что, знаете, ничего не получится вообще. Потому что переводить, конечно, с одного языка песни на другой очень редко получается что-то стоящее. Ну, как «Битлз» возьмешь, начнешь переводить, если особенно просто подстрочно, то будет чепуха. Так что было сложно, но в какой-то момент вдруг что-то как-то зацепилось, сложилось, и вроде получилось прикольно и по настроению похоже.
А вот хотела спросить, вот с тех пор, как вы стали уже действительно серьезно заниматься композиторской деятельностью, ваше вот это внутреннее какое-то состояние, оно изменилось? То есть вы не просто стали исполнителем, да, а еще и композитором, и вы все время углубляетесь в профессиональном плане, как мы уже сказали, вы уже второй раз учитесь в Гнесинке, то есть вы все время копаете в эту сторону и занимаетесь все глубже и глубже вот этими музыкальными историями, раскапываете вот эти слои.
Не боитесь раскопать что-нибудь чудовищное?
Нет, я думаю, что не боитесь, нет. Я скорее хотела спросить, изменились ли вы вот в связи своей вот этой новой ипостасью?
Я не знаю, мне кажется, что на каждом, как и на каких-то этапах возрастных, человек должен проделывать какие-то над собой изменения, осуществлять с собой. И мне кажется, что я в этом смысле копаю в правильную сторону, то, что это именно копание в эту сторону изменяет меня так, как надо.
Ой, это интересно.
Вот, как бы вот на этом этапе. То есть, скажем, было бы в моем случае бессмысленно было там в 17 лет, например, пытаться делать то же самое. Не потому, что я там, у меня там был, ума бы не хватило, а просто, в принципе, потому что другой был человек, грубо говоря, в другом каком-то модусе совершенно существовал, и важно, что кто с молоду был молод и так далее. А вот сейчас такой этап, и вот так вот со мной случилось, что я в 42 года заканчиваю Гнесинку. Но дальше, опережая вас вопрос, дальше я учиться никуда не пойду.
Нет, ну это очень интересно. Вы знаете, психологи говорят, что даже когда завязывается самая маленькая нейронная связь, человек испытывает страдания. Но реально физические страдания, пока она не завяжется. Он испытывает дискомфорт постоянно от нового, даже если это очень хорошее, даже если ты во дворец переехал из маленькой квартиры, ты будешь какое-то время тосковать по своей квартире, и тебе будет реально плохо в этом дворце.
Ну, да.
Вам знакома эта история, когда ты начинаешь осваивать новое ремесло, ну, какое-то не ремесло, а по-другому, какую-то новую сферу изучать своей профессии, тебе реально какое-то время дискомфортно и тяжко?
Ну, конечно, это знаменитый выход из зоны комфорта, говорят. Мне кажется, это оно же трансценденция. Ну, чуть-чуть.
Вот это да, это полет.
Бинго. Вот. Ну, мне кажется, это, конечно же, так, потому что есть налаженный механизм, всем это понятно, твоей жизнедеятельности, особенно если он уже работает и приносит тебе, скажем так, хлеб с маслом, и все в порядке, и ты выстраиваешь свою собственную идеологию маленькую, что вот я живу, знаете, вот, например, я работаю и свои деньги зарабатываю, и поэтому имею право. Ну, как бы какие-то там простые, или какую-нибудь сложную.
Тварь я дрожащая или право имею.
Ну, какую-нибудь выстраиваешь свою собственную идеологию, которая как-то сопрягается с внешними идеологиями, как правило. И, конечно же, мне кажется, что именно в какой-то момент человеку, я не могу сказать, что все время, потому что если ты искусственно все время будешь пытаться выйти за пределы уже осваиваемого этой сферы, то это превратится, опять же, просто в такую дурную бесконечность. Просто зачем ты будешь все время перепрыгивать? Нет, я буду это делать, потому что это... То есть это будет манерно. То есть как бы ты решил, что это такая манера все время менять, например... Образ деятельности.
Крайность.
Да, крайность некоторая. То есть, соответственно, в какой-то момент ты входишь в эту сферу, и ты пытаешься ее наладить, ты придумываешь туда свои механизмы, как эта сфера работает, она у тебя начинает работать. Она какое-то время работает, а потом в какой-то момент ты начинаешь ощущать, что эта вещь, ее надо выбрасывать или там сломать, переделать. Ну, как, опять же, какую хотите аллегорию. То есть выйти за пределы этой штуки и попасть в знаменитую зону дискомфорта, чтобы освоить какую-то новую сферу, в которой, конечно же, ты изначально чувствуешь себя очень плохо, потому что ты ничего не понимаешь, ты получаешь по шапке, скорее всего, на тебя косо смотрят, там, зачем скрипач залез в дирижеры, или зачем актер стал режиссером, захотел быть. Обычно это встречает всегда сопротивление среды, и это просто надо понимать. Это как, знаете, в физике стартовая мощность, то есть электричество, когда стартует двигатель, он больше энергии потребляет. Вот, и это, мне кажется, верное такое сравнение, именно потому что, когда ты входишь в это новое какое-то движение, совершаешь, тебе нужна стартовая мощность, чтобы преодолеть это сопротивление среды, которое сопротивляется твоему переходу в другую сферу.
Пётр, а вот когда вы верующим человеком стали, вот все-таки мы уже заканчиваем нашу программу, и мне очень хочется спросить, а как вы решили для себя свое мировоззрение открывать детям? Вы же прекрасный отец,
аккуратненько.
У вас много детей.
Исключительно
как они это узнают о вас?
Исключительно аккуратненько, потому что очень важно, по крайней мере, у меня на глазах были случаи, когда детей слишком много затаскивали в церковь, и это вызывало настолько мощную обратную реакцию. Даже у Достоевского, если помните, был такой персонаж, мальчик такой, которого две тетеньки, тетки воспитывали, воспитывали в благочестии таком, что просто клейма негде ставить. И в итоге он там где-то там в борделе кого-то там совсем пропал, с никами застрелился. Это какой-то эпизод, по-моему, то ли в «Братьях Карамазовых», то ли в «Бесах», я не помню, где-то вот. И поэтому очень аккуратно, мне кажется, надо, потому что если ты, опять же, предложишь ребенку некую догму, которую он должен соглашаться, это сразу проблема, это плохо, нельзя так делать с детьми. Ты должен предлагать ему подумать самому. Вообще, как говорится, христианство — это свобода. Человек рожден свободным, соответственно, человек должен сам понять почему-то, и ты можешь только этому как-то способствовать, пытаться, почему именно, ну, грубо говоря, вообще, в принципе, Бог есть. Такое простое, простое положение, а не наоборот.
Но вы говорите с детьми на эти темы?
Да, говорю.
Есть ли у вас семейные походы в храм?
Не часто, не часто. Я буквально несколько раз ходил с детьми в храм. Я говорю, если хотите, сходите со мной. Не хотите, не надо вообще. Никого никуда не тащу, поэтому они обычно не очень хотят и не идут. И я не вижу в этом никакой большой проблемы, потому что мы не знаем, как говорится, когда кто к чему вообще придет. И превращать, опять же, это в обрядоверие, я считаю, очень неправильно, особенно с мыслящими молодыми людьми.
Огромное спасибо, да. Пётр. Я вообще так рада, что мы сегодня так с вами здорово пообщались. Дорогие друзья, это вечер воскресенья на Радио Вера. У нас в гостях был певец-композитор Пётр Налич. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы еще раз приглашаем вас на фестиваль, который состоится в деревне Шихово 17-18 июня. Это Звенигород, Шиховский фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна». Там как раз, помимо прочих интересных разных всяких театральных, культурных и просветительских историй, там будет большая программа, можно услышать будет песни Петра. Всего вам доброго и до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».